Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской Духовной Академии и Семинарии, архиепископ Верейский Евгений. Здравствуйте, Владыка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Бог благословит.
Владыка, нашу сегодняшнюю программу хотелось бы посвятить духовному образованию Русской Православной Церкви. Как вы считаете?
Это очень актуальная проблема, и, конечно, здесь можно о чем поговорить.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание на то, что мы работаем в прямом эфире в течение часа. Вы можете позвонить к нам в студию, задать свой вопрос архиепископу Евгению по нашей сегодняшней теме. Телефон прямого эфира 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Владыка, как я уже сказал, вы являетесь ректором Московской Духовной Академии и Семинарии. Поясните, какие цели и задачи стоят перед духовным образованием, для чего оно нужно, и чем оно отличается от светского образования?
Наша Академия, как и 50 учебных заведений, то есть семинарии Академии Русской Православной Церкви, а общей сложности это около 100 учебных заведений, имеется в виду Богословский институт, Академии семинарии, духовные училища, призваны готовить священнические кадры и кадры церковнослужителей. Семинария это непосредственно готовит будущих священнослужителей. Это основная задача духовного образования. Да, эта задача стоит поставлена перед нами священноначалием Русской Православной Церкви. Конечно, если посмотреть назад, давайте издалека, может быть, возьмем революцию. Что было до революции? Строго выстроенная система духовного образования. Церковно-приходская школа, духовное училище, семинария, академия. Все это рухнуло с революцией. Только во время Великой Отечественной войны возрождается духовное образование, в общем-то, как единственная форма образования в нашей стране – семинария и академия. Программа семинарии была составлена нечто среднее между училищем и семинарией. И вот эта единственная разрешенная форма образования, она позволяла готовить священнические кадры. Начало 90-х годов. Изменяются условия взаимоотношений церкви и государства. Они входят в новую фазу. Государство уже не запрещает больше, во-первых, и готовить будущих священнослужителей, и вообще развивать и расширять систему образования. Появляются другие формы. Появляются воскресные школы, открываются институты, университеты, которые ставят основной задачей не только подготовка будущих священников. Вот возьмите, например, Свято-Тихоновский университет, который имеет несколько факультетов, готовит и в том числе и богословов, будущих пастырей, но готовит также и историков, катехизаторов, миссионеров и певческий факультет и так далее. То есть различные формы образования становятся уже реальными в нашей жизни. Когда мы говорим о духовном образовании, если взять в рассмотрение, в сравнении со светским образованием, в чем основное отличие? Когда мы говорим об образовании, мы всегда говорим о том, что это двуединый процесс. Это получение суммы знаний как таковых. Это любая система образования, она на это настроена. Но мы всегда говорим, что недостаточно просто получить сумму знаний. Прежде всего, духовное воспитание. Если мы готовим будущих священников, кто такой будущий священник? Давайте опять же скажем, цель христианской жизни – это спасение. Значит, наша система образования должна вести людей к спасению. То есть не сама система образования, а подготовка тех людей, которые будут организовывать, может так звучит несколько светски, организовывать спасение своей паствы. А чтобы человек мог организовать вот это спасение, он должен быть сам спасающимся человеком. То есть, во-первых, он должен знать на опыте церкви, на опыте святых отцов принципы спасения, но теоретического знания недостаточно. Он должен сам воплощать в своей личной жизни принципы спасения.
Насколько я знаю, обучение в семинарии и в академии – это закрытое сфера. Почему? Потому что люди там живут, там же и учатся. В отличие от, к примеру, военных учебных заведений, отличается чем-то образование в семинарии?
Когда мне приходится встречаться там с нашими гостями, кто приезжает, очень всегда интересуются распорядком дня. Некоторые говорят: а что у вас, военное учебное заведение? Я говорю: нет, ни в коей мере. Мы не ставим своей целью, допустим, с троем не ходим, с песней не ходим, но весь день он полностью начинается с молитвы и заканчивается молитвой. А между утренней и вечерней молитвой вся деятельность – это прежде всего учеба, это послушание, это участие в богослужении. То есть весь ритм жизни, он должен быть, вот опять возвращаемся к тому, что я сказал ранее, не просто к получению суммы знаний. Весь образ жизни, весь распорядок, он должен способствовать человеку формированию в нем вот этого стержня именно православного человека. Человека, стремящегося к спасению. Распорядок складывался с годами, десятилетиями. Он в какой-то степени практически отработан. И вот сейчас говорят очень много о реформе и так далее, но вот внутренняя духовная жизнь, она как раз подчиняется тем законам, которые подчиняются опыту церкви. И мы должны этот опыт прежде всего воплощать в личной жизни.
На какую аудиторию рассчитаны духовное учебное заведение? Все ли желающие могут туда поступить и учиться там?
С точки зрения формальной, конечно, да. То есть человек, получивший среднее образование, документы практически те же самые, что в любое учебное заведение, ведь мы живем в нашем государстве, поэтому мы подчиняемся тем законам, которые существуют в нашем государстве. Но дополнительно ко всем вот этим документам еще требуется рекомендация от священника, заверенная правящим архиереем или от самого архиерея. То есть в данном случае вот эта рекомендация нужна для чего? Священник или епископ, они свидетельствуют о том, что этот человек уже живет жизнью церкви, он живет по тем законам. Мы не должны тех людей, которые пришли к нам в семинарию, обращать нашу веру. Мы уже получаем тех людей, которые уже находятся в нашей вере. Мы их образовываем и даем возможность получить личный духовный опыт как раз в условиях вот нашего духовного учебного заведения.
Владыка, у нас есть первый звонок. Сургут на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте. Батюшка, благословите.
Да, здравствуйте.
Вот такой вопрос, да? Вот мы, те, кто уже постарше, давно ходим в храм, да? Слышите, да?
Да-да-да.
Да, мы вас слушаем, говорите. Да.
У нас раньше вот был священник настоящий. Да-да, слышите?
Говорите, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Вот был настоящий, да, строго ко всему относились, что, допустим, пост... Пост мы, допустим, к причастию должны были 3 дня поститься. Без платка в храм нельзя, в юбке, ну, как бы построже к этому. А сейчас вот, которые священники приходят, да, они уже помоложе из молодых ребят, так сказать, из светских, да, к этому попроще относятся. И для нас это как бы как соль на сердце сказать, что, ну... Как вот к этому относиться, ко всему?
Ну, что я могу сказать? Пост – это, конечно, очень серьезная сторона жизни каждого православного человека. Но пост, какова его строгость, здесь зависит от очень многих факторов. Нельзя вот так очень формально подходить к этому вопросу. В богослужебных указаниях и даже очень краткие указания есть просто в календаре, допустим, что разрешается там, в кушении какой пищи в те или иные дни, в те или иные дни. Но вкушение пищи – это не самый главный вопрос. И, опять же, если мы коснулись пищи, здесь нужно учитывать состояние здоровья, возраст, род деятельности человека. Все это нужно учитывать. Если пост, очень строгий пост, приведет к тому, что человек потеряет свое здоровье или хотя бы временно попадет в больницу, значит, цель поста не достигнута. Это совершенно нужно сказать, что вы находитесь на неправильном пути. Поэтому каждый священник, конечно, ну как у каждого священника есть свой почерк, может каждый какие-то внешние требования высказывать один так, другой так. Но чтобы получить какие-то рекомендации, нужно просто на исповеди или в частной беседе священнику объяснить ваш род деятельности, насколько вы можете строго соблюдать пост, не повредит ли вам, и он даст вам конкретные рекомендации. Ну, в плане там, внешней формы одежды, ну, есть традиция определенная, которая предполагает определенная форма одежды в храмах, и поэтому это, как говорится, уже общепринятая практика.
Владыка, у нас новый звонок. Беларусь на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Задавайте ваш вопрос. Говорите,
пожалуйста. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведущий Сергей. Добрый вечер, Владыка.
Городская область, Евгений, да.
Вопрос у Павла, 9 главе Коринфянам. Он говорит: если мы посеем вас духовно, велико ли то, если пожнем у вас телесное? А если не посеяли духовно, а телесное пожали, может быть, он поэтому в конце главы говорит, что я усмиряю свое тело для того, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Может, в этом главное?
Спасибо.
Проповедуя другим, конечно, тот, кто проповедует, он должен и соблюдать все предписания того духовно-нравственного закона, о котором говорит здесь апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Поэтому очень важно здесь, если это касается, я не знаю, в каком контексте вы спрашиваете этот вопрос, если это касается о проповедующих, о священниках, конечно, они должны в данном случае быть в этом отношении примером. Если священник говорит одно, а сам не исполняет, то в данном случае есть современный термин, это двойные стандарты, да? Вот этот современный термин как раз подходит вот к такому священнику, который не исполняет. Но, знаете, есть одно но. Я сейчас приведу вам высказывание святого Иоанна Златоуста, которое обращено к молодым священникам. Он говорит о том, что если священник в силу своей, я примерно так по словам говорю, в силу своей молодости чего-то не исполняет, в силу малой опытности, ведь не каждый священник, взять 25-летний или 70-летний, это разный опыт духовный, личный духовный жизни, опыт деятельности. Так вот, если что-то священник не исполняет в силу, может быть, немощи телесной, но он обязан, как говорит тот же апостол Павел, проповедовать и учить свою паству. Так вот, если, святитель Иоанн Златоуст говорит, если такой священник будет себя внутренне укорять и с покаянием относиться, он не понесет ответа, даже если он это не исполняет. А если он будет жить двойными стандартами, ага, я проповедую, я говорю, вот вы это исполняете, а я не буду это исполнять, вот за это он понесет строгий ответ. Не знаю, конкретно я ответил или нет, но в принципе, вот эти принципы, они сплошь и рядом здесь действуют.
У нас новый звонок, Магнитогорск на связи. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Благословите, пожалуйста.
Да, Бог благословит. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Скажите, пожалуйста, а вот существует ли институт военных священников? И если существует, то как получить образование, чтобы стать именно военным священником, чтобы в армии Слово Божие нести тем новобранцам, которые у нас сейчас служат?
Спасибо большое.
Да, сейчас как раз есть договоренность с Министерством обороны о введении уже в действующей части военного духовенства. Поэтому для этого нужно как раз, конечно, иметь подготовку. В любом случае, здесь должна быть общая подготовка, и о конкретной подготовке здесь занимается и Свято-Тихоновский университет. Но в любом случае нужно получить общую подготовку, богословскую, потому что в любом случае принятие сана потребует от вас общих знаний, подготовки, что и требуется для любого священника. А вот уже непосредственно военная подготовка, в данном случае это уже некая специализация. К тому же сейчас договоренность такова, что допускают воинские части тех священнослужителей, которые в свое время служили в армии. Не просто срочную службу, а более чем срочную службу. То есть, как минимум, там, в офицерском звании. Вот пока такие условия и требования.
Спасибо за ответ. Продолжим тему духовного образования. Хотел спросить, насколько котируются дипломы духовной семинарии академии в светских организациях?
Здесь есть некий парадокс. В данном случае официально наш диплом не признается государством.
Почему?
Поскольку мы не прошли аккредитацию. Но мы получили, опять же, если брать историю несколько издалека, когда вступил закон о свободе совести, вот тот предыдущий, который был при президенте Ельцине, он предписал получать лицензию, как и все учебные заведения в нашем государстве. Но эта лицензия не давала права выхода на аккредитацию, и мы ее получали. Требования там были не жесткие, нужно было только получение заключений Пожнадзора, санэпидемстанции, и вы получали лицензию. То есть просто государство контролировало, в каких условиях учатся студенты. В какой-то степени мне так показалось, что Министерство образования засталось врасплох, когда им предписали лицензировать наше учебное заведение. Но в силу того, что религиозные организации по закону отделены от государства, тогда Министерство образования категорически выступало против того, чтобы мы выходили на аккредитацию. Объясняя это тем, что наш юридический статус религиозная организация-учебное заведение. Даже закон об образовании, тот прежний закон, он ничего не говорил о нас, как о религиозной организации. О нас говорил только закон о свободе совести. И вот пока не были приняты поправки в закон о том, что религиозные организации могут выходить на аккредитацию, мы не могли пробить эту брешь. Эти были поправки приняты несколько лет назад. И вот мы получили лицензию, та, которая дает право выхода на аккредитацию 4 года назад, если все нормально пойдет. Вот сейчас, в следующем учебном году, в наступающем, 2013-2014, мы и Санкт-Петербургская академия можем выходить на аккредитацию.
Но, насколько я знаю, прецедент уже есть. И
Смоленской семинарии, они программы подготовили несколько раньше, и поэтому они как раз, да, действительно, они аккредитацию получили.
Спасибо, Владыка. У нас новый звонок. Магнитогорск на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно мне, в общем, я не знаю как, дискуссия, не дискуссия. Давайте немножечко в историю, раба Божьей надежды. Когда Библию, вернее, да, когда создавали Новый Завет, у нас три Евангелия сразу были созданы на греческом языке. Господь наш говорил на еврейском языке, ну там наречия какие-то были. Святой Дух первое, что дал, это апостолам языки разные, чтобы люди понимали. Когда Кирилл и Мефодий пришли к нам и перевели всю службу на славянский язык, потому что они пришли к южным славянам, наш этот язык никогда не был разговорным. А наш великий, могучий русский язык, это можно перевести всю службу. Но мы стоим, извините, ладно, когда одно и то же идет, ну, в смысле, то, что мы знаем. Но когда новые акафисты идут, нам уже до чего дошло, извините, пожалуйста, грехня, я очень уважаю Игнатия Гринчанинова, но когда говорят, что это фон, и Алексея Осипова, что это фон, а мы должны молиться отдельно, то почему мы должны истуканами стоять, извините за выражение, а греки, южные славяне понимают, мне кажется, главное не красота, о которой говорят, а главное понимание. Спасибо.
Спасибо.
Я еще на телефоне, если что, можно я...
Я как понял, вы радуете за то, чтобы перевести всю службу на русский язык.
Да.
Знаете, вот если сейчас сделать опрос такое общественное мнение, то вы будете не в большинстве.
Я понимаю это. Но ведь у нас и когда... Можно мне говорить?
Да-да, говорите, пожалуйста.
Но ведь когда у нас и староверы остались, а перевели, и были войны, как говорится, между староверами и нами, то тоже, ну мы должны понимать, в конце концов, ведь вы понимаете, вот прихожу в храм и спрашиваю, тех же ровесников, сверстников своих, мне 64 года, вы что-нибудь о ней говорите? Да нет, мы говорим, вот Господь помилуй, да о своих делах думаем. Вот вы понимаете, ну нам нравится, и мне нравится, как поют, но я же не на концерт хожу. Я хожу на службу. Мне хочется все слышать и все понимать. А если я буду переводить, допустим, я достаточно знаю уже слов, то это уже не мое мышление.
Знаете, я вам скажу больше. Если перевести на русский язык, 100% вы все не поймете. Потому что, чтобы все понять, там заложен глубочайший смысл. Исторические факторы, догматические факторы, учение церкви и многое что еще. Поэтому сам по себе перевод, он не даст того понимания, о котором вы говорите. Я еще раз повторяю о том, что очень многие зато ратуют, чтобы ни в коем случае не переводить службу. К таковым отношусь и я. Перед вами выступающий о том, что я считаю нецелесообразно переводить на русский язык богослужение. Некоторые моменты значительно благозвучнее звучат на славянском, церковно-славянском языке, чем на русском. Знаете, я вспоминаю слова академика Лихачева. Ну, человек светский, да, но специалист в своей области, он как-то сказал. Он, правда, по-другому просто говорил. Он говорил про реформу русского языка, он сказал, сложно научиться кататься на велосипеде, сложно, но один раз научился и всю жизнь катаешься. Да, нужно какой-то определенный труд для того, чтобы изучить, понять и так далее. И труд немалый. Но если мы говорим о том, что этот вопрос касается спасения, понимания нашего богослужения, то в этой области следует потрудиться. Ничего так просто не бывает.
Спасибо. Ну и в продолжение этой же темы, вот я уже говорил в эфире, мне пришлось в мае месяце быть в командировке в Польше, в пределах Польской Православной Церкви. Исторически так случилось, что они служат на церковно-славянском языке, проповеди говорят на русском языке. И чтобы польскоговорящее население могло понять язык богослужения, в двух храмах Блаженнейший вел богослужение на польском языке.
Конечно.
Но, однако, народа не прибавилось. И сколько народа там ходило, столько народа.
Только дело. Как раз здесь совершенно другие принципы. Можно говорить о переводах. Нужно говорить о переводах. Есть объяснение. Вот, например, владыка Иоаннафан с Украины, он как раз сделал литургическое объяснение, вернее, объяснение литургии. Все, что поется, читается в русском языке. Очень хорошее объяснение. Как раз вот этого достаточно для того, чтобы как-то вдуматься, вчитаться, чтобы на первом этапе что-то понимать. А вообще очень глубокий смысл для того, чтобы вот вникнуть в содержание, что ничего так в церкви вот с обрядовой стороны формально и случайно не происходило. Это все очень выстроено в глубокий вот такой догматический и исторический смысл.
Тем более служат они не на греческом у нас языке,
да, конечно.
На церковно-славянском.
Конечно, нельзя догматизировать сам язык. Это, конечно, нельзя здесь говорить о том, что ведь такие же были в средние века ошибки, когда только греческий или латынь, и католическая церковь как раз в этом плане, она когда распространяла только латынь, и все, и никак иначе. И люди действительно совершенно ничего не понимали. Все-таки славянский язык, он ближе, значительно ближе, но это и не разговорный язык. Тот, который сейчас в церкви существует, это не разговорный язык, это он уже приобрел некую такую сакраментальность именно как богослужебного языка, но ни в коем случае его нельзя догматизировать. Действительно, какие-то моменты нужно переводить очень осторожно, тем более, что в современном русском языке какие-то моменты звучат или неблагозвучно, или меняют смысл. Вот классический пример. Напрасно судья приедет. Пожалуйста, в молитвах. Что такое напрасно с точки зрения русского языка? В переводе значит «внезапно судья приедет». Давайте оставим напрасно и будем говорить, что такие уже изменения какие-то есть. Очень осторожно здесь проводить. В данном случае опасность того, что мы из-за вот второстепенного вопроса можем просто взорвать обстановку, и затем на баррикады пойдут те, кто ратует за перевод на русский язык, и те, которые будут стоять насмерть для того, чтобы ни в коем случае не переводить.
Будет еще один раскол.
И кому это нужно?
Спасибо. У нас следующий вопрос. Алтай на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня будет два вопроса. Первый вопрос такой. Вот в образовании, значит, священства. Вот в семинарии, там, значит, у вас в академии. У вас существует такое вот, допустим, по группам, такое вот отличие распределение. Вот, допустим, в Галтейской местности выбирают священников, значит, которые, вот парни, которые именно из сельской местности, они близкие. И вот это отличие. Городские, значит, для военных, для заключенных. Вот отдельные подготовки, вот как бы какие-то тени, вот оттенки должны быть в программах. Вот. Потому что, допустим, в сельской местности, вы сами знаете, что там человек должен, он знаком с сельской местностью, это он отличается от работы, значит, с приходом городской. Также, значит, и в тюрьме, и в воинской части. Вот эти отличия какие-то по группам есть, это вот первый у меня вопрос. И второй вопрос у меня такой. Я сегодня сам на электронную почту в академию в НДА уже третий раз значит, отправляю свое там, как выражение по катехизации. И ответ вот я почему-то не получаю. Вот вы можете посмотреть, вот я сегодня буквально, сегодня вечером вот отправил. Может быть, вы посмотрите.
А как вы подписались?
Я подписался Николай. И у меня там, я забрал номер телефона, потому что завтра у меня же на суд, труп на судное место. Или, скорее всего, интернета не будет. Вот. Ну, там номер, я хотел бы, чтобы кто-то из академиков или из педагогов посмотрели бы вот это, значит, мою, мой материал там. Он небольшой буквально. Но я думаю, что он полезный. Но я никак не могу добиться. Уже третий раз отправляю на НДА. Вот на электронную.
Хорошо, обязательно посмотрим. Я вам честно скажу, что все-таки мы находимся в районном центре, хотя это близость Москвы, но часто у нас электронная почта работает, ну, оставляет желать лучшего. Это первый момент. Второй момент. Вы сказали отличие по группам. Ну, вы знаете, сельская местность или это городской приход в служении, это абсолютно никак разницы никакой нет в самом служении. Вот в жизни и в проведении миссии это да. То, что вы упомянули места лишения свободы армии, действительно, это уже сама вот миссия, катехизация среди вот, тех участников миссии, действительно отличия имеют. У нас в данном случае мы действительно, общая программа, она имеет базовые составляющие, и далее мы идем по спецкурсам. Заранее распределить, когда огромная нехватка священства есть, мы не можем. И распределение, куда пойдет выпускник семинарии, стоит не на руководстве академии, а это прерогатива правящего архиерея. Мы направляем распоряжение правящего архиерея. И тот уже принимает решение, куда направить того или иного священника. Ну, подчас еще даже не все рукоположенные, еще какой-то период они должны решить свои жизненные вопросы, только тогда уже выходить на рукоположение, принимать священный сан. Поэтому это время тоже как раз может использоваться для какого-то, для какой-то самоподготовки. Никакая семинария, ни академия не дадут полного законченного образования. Если человек только поймет, что и посчитает для себя, что все, вот он получил диплом об окончании, и все, он уже решил все вопросы, это ошибочно. Всю жизнь надо учиться. И тот период образования, он дает некий базис, некую такую золотую середину, серьезную, очень серьезную, но ориентацию в догматическом учении церкви, знания исторические. И вот то, что я сказал в самом начале нашей беседы, это прежде всего человек должен себя самовоспитать в духе православия. Вот если есть, то остальное приложится. И обладая вот этим базовым образованием, конечно, он может потом как-то перестроиться и доработать, где ему придется служить. Конечно, лучше, если мы говорим об армии, то если священник был, служил в армии, да еще в офицерском звании, он, конечно, знает армию изнутри, то его деятельность в армии, конечно же, будет более успешна. Конечно, здесь нет варианта, чтобы человек отбыл какой-то срок и стал священником, потому что канонические правила запрещают это. Он не может быть рукоположен в силу того, что он был уже в местах лишения свободы. Конечно, если не будет доказано, что он был осужден незаконно, только в таком случае.
Спасибо. Хотел спросить, что такое Болонская система и водится ли она в духовных учебных заведениях?
Знаете, в настоящее время, наверное, вот этим выражением «болонская система», на какое-то слово стало ругательное во многих. Вот мы упомянули изначально об аккредитации. И для того, чтобы нам выходить на аккредитацию, необходимо было вот эти поправки в закон. Они были приняты, о чем я упомянул раньше, что нам, учебным заведениям, которые по юридическому статусу являются религиозными организациями, можно выходить на лицензирование, которое дает право дальнейшего выхода на аккредитацию. Россия подписала Болонское соглашение, то есть она своей образовательной системой вошла. Поэтому у нас мы были поставлены в такие условия, что чтобы выйти на аккредитацию, мы должны как раз выполнять в данном случае вот эти требования государства. Но вот здесь всегда путают, что в данном случае надо понимать, что государство не вмешивается в содержательную часть нашего учебного процесса. И тот стандарт теологии государственный, который был принят государством, он был составлен на основании семинарской академической программы. Да, какие-то есть изменения, например, есть определенные правила выработки всех стандартов, то есть некие шаблоны, по которым должны быть выработаны. Были введены, ну, например, если кого-то смущает информатика, но мы живем в такой веке, если она у нас ее раньше не было, а информатика стала, в этом, это никак не противоречит православности. Если раньше у нас не было физкультуры, то в сетку введена физкультура, проблемы в этой никакой нет. Еще раз повторяю, государство не вмешивается в содержательную часть. Как только мы увидим, если, допустим, государство попытается вмешаться в содержательную часть учебного процесса, мы здесь сразу скажем свое громкое слово. Стандарт, ну, у нас все образование стандартизировано. Чтобы получить любую специальность, нужно учиться по стандарту. Так вот, как раз, какие изменения произошли, если у нас была семинария и академия, то сейчас у нас будет бакалавриат, магистратура и аспирантура. Семинарии у нас будут только бакалавриат или бакалавриат и магистратура. Сама по себе форма, она никак не влияет, еще раз повторяю, на содержательную часть. Поэтому мы сейчас вот как раз находимся в состоянии реформы. Конечно, любая даже перестройка самой структуры, она все равно требует некого, так сказать, изменения. И любая реформа в этом отношении, она все равно какие-то несет отрицательные моменты. Это надо признать. Но цель, и мы и Святейшим Патриархом она очень четко поставлена, что сейчас уже, когда открылось, ну, только на территории России 36 семинарий, то сейчас стоит задача, чтобы повысить уровень образования. К тому же, вот сама по себе Болонская система, она предполагает, что прежде всего повышение, увеличение времени на самостоятельную работу студентов. Но я вам скажу, это не просто, потому что в данном случае здесь должны перестроиться и преподаватели. И это очень такой важный момент. И в одночасье это не происходит. Если говорить о том, что если государство будет контролировать уровень образования, в чем это плохого? Абсолютно я не вижу никакой проблемы. Но как только, если государство заявит о том, что оно будет контролировать содержательную часть, мы можем отказаться, и тогда просто государство не будет выдавать нам государственных дипломов, и в результате мы останемся в юридическом поле, мы не будем нарушать закон, но мы останемся лицензированными и будем жить в нашем государстве. То есть это, опять же, зависит от нас. В данном случае вот политическая ситуация такова, что мы можем как раз в данном случае сказать свое слово и принять свое решение.
То есть при переходе на Болонскую систему у вас появляется автоматически государственная аккредитация.
Вы знаете, часть, да? Я бы так сказал. Мы сейчас не говорим о том, что Болонская система. Мы говорим о том, что бакалавриат плюс магистратура, мы приняли эту схему. У нас, собственно говоря, если для государства была ломка перейти на двухуровневую систему, то она у нас уже была до всей реформы. Семинария плюс академия. Вот она, двухуровневая система. Она та же самая была. Даже более того, мы говорим, что этого стандарта теологии нам недостаточно. И поэтому мы бакалавриат 4 года, но мы оставили нашу семинарию пятилетней. 0 плюс 4 получается 5. То есть некий нулевой курс, который пропедевтический, который дает определенные азы, мы от него не отказались. Потому что если, возьмите в светской системе, если человек приходит там, ну не знаю, учиться, там, стать будущим физиком, он физику изучал в школе.
Да.
Только сейчас появляются гимназии православные, но большая часть наших абитуриентов, они ничего этого не проходили. И не были в воскресной школе, не были в гимназии, они приходят с нуля. Только самообразование. Конечно, мы печатаем правила приема и то, что они должны знать при поступлении, но это в большинстве своем как самообразование.
Вы сказали о правилах приема. Как раз Сергей из Великого Новгорода спрашивает. Владыка, подскажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к абитуриенту, поступающему в духовное учебное заведение?
Ну, о документах мы уже говорили. То есть, вот должна быть рекомендация. Значит, такой абитуриент должен себя зарекомендовать в церковной жизни. И священник должен засвидетельствовать, что он жил церковной жизнью. То есть вот дополнение ко всем документам, которые требуются в любое учебное заведение. В общем-то, сами по себе правила приема, они основаны, то есть те знания, которые нужно показать, они основаны на законе Божьем. Он издан в достаточном количестве, и вот как раз мы, программа вступительных экзаменов, она базируется на нем.
Слободской.
Да. Но, ну, Слободской там есть еще пятитомник, вот как раз пятый том, он не входит в Слободской, поэтому лучше брать пятитомник. Да, но еще с каждым абитуриентом отдельно собеседуются, как правило, минимум два проректора, один на один. И в данном случае, если человек, допустим, покажет очень хорошие знания, но собеседование может сыграть решающую роль, и такой человек может быть не принят. И когда мы собираемся уже для общего подведения итогов, как раз вот эти все, в первую очередь, собеседования и так далее, они имеют огромное значение. Если человек, может быть, даже показал какие-то умеренные знания, но впечатление хорошее у него, как вот именно о православном верующем человеке, то он может быть принят. Наверстает за время обучения.
Спасибо. У нас новый звонок. Подмосковье на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Сразу не хотят,
добрый
так хотим.
Добрый день, я траволожая Лидия. Добрый день, Владыка, добрый день, ведущий.
Здравствуйте.
У меня к Владыке вот такой вопрос. Сначала хочу сказать, что ведь мы всегда знаем, что Господь вчера, сегодня и завтра один и тот же. Вот готовя новых священников, вы учитываете 21 век или все-таки строго по канонам вот этим Нового Завета, Ветхого Завета и по деяниям, там, ну, все остальные ваши учебники и книги, потому что много у молодых священников идет отступление немножко при проведении службы, при каких-то объяснениях. Вот мне хотелось бы знать, как это, как нам к этому относиться.
Спасибо. Вы, в общем-то, сами ответили. Господь один и тот же. При строгом соблюдении канонов мы учим жить в 21 веке. Традиции могут быть разные. Церковь иногда обвиняет в консерватизме. Так вот, мое личное мнение, консерватизм должен быть очень здоровым. Знаете, консерватизм спас русскую церковь в эпоху испытаний, особенно в начале 20 века. Эти обновленчества и различные течения были таковы, которые, по сути дела, изнутри подрывали церковь. Одно дело, государство поставило своей целью изжить церковь, уничтожить ее, а другое дело, какие процессы пошли внутри. Я уже упомянул обновленчество. Поэтому здесь, вот я еще раз повторюсь, вот эта фраза «здоровый консерватизм». Канонические правила, догматическое учение церкви, оно неизменно. То, что нам Господь дал – в священном писании, в священном предании, все это мы должны соблюдать. Форма вот этого соблюдения, она, конечно, в какой-то степени, или проповедь, будем так говорить, она должна быть рассчитана на человека 21 века. И церковь реально должна спасать человека 21 века. Шестой век ушел в историю, он никогда не вернется. Но используя опыт церкви, опыт тех святых, потому что что человек в шестом веке, в десятом или в двадцать первом веке, он живет совершенно в других условиях, научно-технический прогресс и так далее, но борьба с грехом, его личная борьба с грехом, она осталась. И Господь нам сказал, что тесными вратами нужно входить в Царствие Небесное, эти тесные врата действуют и в эпоху положительного отношения к церкви со стороны государства, даже не только в эпоху гонений. Поэтому наша задача подготовить, вот если вы уже спрашиваете меня как ректора, то я могу сказать, что наша задача подготовить именно такого священника, который бы строго стоял на позициях традиций догматического и канонического учения церкви, но учитывал, что его проповедь в 21 веке.
Владыка, а есть ли возрастной ценз на поступление в семинарию и академию?
До 35 лет. Но по годам нет. В советское время это было 18 лет, поскольку человек не имел права проводить какую-либо деятельность до совершеннолетия. Сейчас эти ограничения сняты, поэтому сразу после средней школы он может поступать в семинарию.
До 35 лет.
До 35 лет.
Угу. Хотелось бы еще спросить, на сегодняшний день в России насколько востребовано духовное образование?
Очень востребовано. До сих пор нехватка священнических кадров ощущается, даже в самой Москве. Нехватка это есть. И в настоящее время, кроме нас, в Московской академии семинарии, еще открыты только в Москве, Сретенская, Николо-Угревская, Николо-Переверинская семинарии и Московской области Коломенская семинария. Тем не менее, еще Свято-Тихоновский университет, где там тоже есть богословский факультет, помимо, так сказать, всех остальных факультетов. Тем не менее, нехватка духовенства есть в самой Москве. А уж не говоря о других епархиях, например, особенно Дальний Восток, там Крайний Север и так далее.
Конкурс большой на поступление?
Ну, вы знаете, сейчас у нас в Московской семинарии порядка 2 человек на место. Но учитывая, когда в советское время, на момент перестройки, было только 3 семинарии: Москва, Санкт-Петербург и Одесса, и сейчас, когда только в России 35 духовных семинарий, то конкурс, если в целом взять, он просто возрос многократно. Да. Самый большой конкурс у нас в иконописной школе, потому что иконописных школ не так много, у нас конкурс доходит до 8 человек.
А факультета сколько у вас?
Иконописная школа при академии и Регенская школа, которая готовит
руководителей церковной. И пасторская.
Да, пасторская, это самое основное, да.
Спасибо, у нас снова Подмосковье на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос. Каждое утро мы читаем Псалом 50 и просим о многом Господа Бога: сердце чисто созиждь во мне, не отвержи меня от лица твоего, духа твоего святого не отыми от меня. И вдруг я обещаю, что научу беззаконные путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся. А как я могу научить беззаконных путем твоим? И никто, сколько я ни говорю, никто по моим таким словам не обратился, нечестивее, никто не обратился. Не лицемерим ли мы каждое утро, читая, что я научу беззаконное путем твоим? Может быть, следует читать «научи беззаконное путем твоим»? Может быть, это просто неправильный перевод?
Спасибо.
Это как уже следующий этап. Прежде всего, нужно научить себя бороться с грехом. И даже в таких случаях не само слово обращено кому-либо, а сама жизнь человека, личная и как пример для других, может сделать значительно больше, чем какие-то слова. Как правило, опыт показывает, если мы уж очень хотим спасать других, тут это уже граничит с неким состоянием прелести, желание спасать чуть ли не весь мир, забывая о своем личном спасении. Я ни в коей мере не стараюсь сделать выводы о вашем духовном состоянии, я просто не знаю, а просто говорю им, может быть, даже несколько формально. Но здесь не надо смущаться, а прежде всего стараться бороться с грехом своей личной жизни. А уже кого мы сможем обратить? Апостола Павла и в Ареопаге не послушали и сказали: мы послушаем тебя в другой раз. Если уж апостола Павла не послушали, если мы будем мыслить о себе, я сейчас пойду обращать всех, это будет немножко звучать горделиво, состояние прелести. Поэтому давайте смиримся, спокойно, и Господи благослови, если кто-то услышит, слава Богу, не услышит, что же делать? Значит, наша духовная жизнь не соответствует тому уровню, чтобы другие обратились, глядя на нас.
У нас новый звонок, Брянск на связи, здравствуйте, давайте. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите за мой вопрос, если он вам покажется, ну, не знаю даже, как и сказать. Вот внучка 11 лет спрашивает у меня, я не знаю, как ей ответить. Она прочитала в Библии и делится со своими впечатлениями о том, что вот у Адама и Евы были дети, и все дети были сыновья. А как же появились люди? Я не знаю, что ей ответить.
Спасибо. Вот ответ есть, что не только были сыновья. В Библии, там, знаете, есть описание. Один родил другого, другой родил третьего. Говорит, а что, не было женщин? Были, только они считались по главам семейств. Поэтому здесь никакого смущения нет. Были обоего пола. Другое дело, знаете, детям лучше не давать читать Библию. Потому что Библия очень сложно понимаема, и ее правильно можно понимать только через призму Нового Завета.
Через священное
писание Нового Завета. Да. Начинать Новый Завет, и когда есть какое-то понимание о том, что это Новый Завет, а Ветхий Завет определен, и для назидания какие-то моменты нам полезны в Ветхом Завете. Ну, понятно, здесь ребенок спрашивает, может, несколько такой вопрос в какой-то степени отчасти наивный, но в то же время не надо смущаться, действительно, продолжение рода было, и здесь ничего такого особенного нет.
Но, с другой стороны, в Евангелии, где Спаситель учил 5000 человек, не считая женщин и детей.
Ну, в том-то и дело, я говорю, подсчет шел по людям, как раз по главам семейств.
Спасибо, у нас новый звонок. Пермь на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
Это беспокоит Алексей из Перми. Хочется задать вот такой вопрос. Вот мне приходится очень много дискутировать с атеистами на интернет-форумах. Они приводят свои аргументы вот из научной картины мира, из достижений научно-технического прогресса. Так вот хочется узнать, внедряется ли как-то систему духовного образования, какие-то элементы, естественно, научных курсов. Все-таки мы в 21 веке живем, и я думаю, что священник, он должен этими вещами владеть.
Спасибо.
Потому что, вот, например, святые отцы, тот же самый Василий Великий, он был совершенно в курсе вот той науки, которая была современной ему. Спасибо большое.
Да, вы подняли очень правильный вопрос. Действительно, это очень важно и актуально. Потому что ведь всегда церковь обвиняют вот в каком-то неком мракобесии, что она не учитывает научно-технический прогресс и так далее. Действительно, в программах семинарии сейчас есть. И изучаются некие, конечно, не так, как, допустим, специалистов учат с точки зрения там, научного знания, как специалистов науки, но тем не менее научная картина мира, она присутствует в современных предметах, и в том числе в спецкурсах у нас помимо, значит, основных предметов бывает очень много встреч. Вот я то, что скажу по Московской академии, очень много встреч с представителями науки. Конечно, мы стараемся приглашать тех, кто, по крайней мере, стоят на позициях православия. Вот. Я даже помню, когда мы учились в свое время, даже тогда у нас пригласили одного человека, который сразу сказал, что он атеист, и он выступал. Его просто так забросали вопросами наши студенты очень бурно, даже в советское время. Вот. А сейчас у нас очень много таких встреч. Практически вот у нас каждую неделю мы отводим какой-то четверг для какой-то такой встречи с интересными людьми. Для того, чтобы студенты именно в этом плане как-то так вот не были, вот, что называется, огражденными за высокими стенами и не видели внешнего мира. Да, вы сказали, закрытое учебное заведение. Но закрытость его должна быть очень открытой.
Угу. Вот спасибо. А можно ли поступать в семинарию и академию только для того, чтобы получить богословское образование?
Чисто формально – да. Но перед нами, священноначалием, стоит задача – подготовка будущих священников. Это уже чисто практическая задача. Поэтому, когда сейчас появилась возможность получать образование и в университетах, я всегда в таких случаях привожу Свято-Тихоновский университет, который имеет и богословский факультет. Поэтому мы в таких случаях при собеседовании, если человек высказывает, что он пришел просто получить образование, мы советуем ему поступать в Свято-Тихоновский. Перед нами стоит задача – подготовка будущих священников.
То есть альтернатива есть?
Конечно.
Хотелось бы еще вот спросить о чем. На последнем заседании Священного Синода был рассмотрен ваш рапорт о положении дел в учебных заведениях Русской Православной Церкви. Что на этом рапорте было представлено, какие решения были приняты?
Ну, в целом, я, может быть, так в общих чертах скажу. Святейшим Патриархом поставлена задача сейчас работать над повышением уровня образования. Опять же, если возвращаясь в историю, начало 90-х годов, бурное открытие храмов, монастырей, духовных школ, духовных учебных заведений. И тогда совершенно вопрос не ставили. Вы знаете, вот появилась свобода, и мы не могли надышаться этой свободой. Скорее, вот так открывать. Как на каком-то этапе, где-то в конце 90-х годов, мы поняли, что при общем дефиците духовенства надо думать не только о количестве, нужно думать о качестве. И постепенно этот процесс начал. Уже не так просто сходу открывали семинарии, уже выезжала комиссия учебного комитета, и хотя бы какие-то вот моменты для открытия семинарий, чтобы они, в смысле, условия существовали. Вот когда открылись первые семинарии, Киев, Минск, Тобольск. Вот я приведу такой пример. Заседание собора в 1988 году. Тогда представитель учебного комитета, ректор Московской академии Владыка Александр на соборе выступил. Сказал, нам необходимо открыть по крайней мере 3 семинарии. Все стали аплодировать, хотя не было принято аплодировать на соборе. Все стали аплодировать. Все прекрасно понимали, что сказать эту фразу в 88 году означало, что государство разрешило ее произнести. Значит, вопрос был согласован. А потом уже вопрос был выведен из идеологического, просто практическую плоскость. Церковь сама стала принимать решение, где открывать, как открывать. Так вот, Тобольская семинария была открыта в простом храме, где не было отопления, где не было окон. Там просто в условиях сибирской зимы, там просто заколотили окна. Вот так началась семинария. Тогда об этом никто не думал. То сейчас, чтобы открыть семинарию, выезжает комиссия, прорабатывает, возможно, невозможно. Если преподавательский состав, в каком объеме, количестве. И вот основная задача Святейшего Патриарха, которую поставил Святейший Патриарх, это повышение уровня образования, а значит подготовка преподавательских кадров, а значит те формы, как должна видоизмениться, независимо, Болонский процесс, не Болонский и так далее. Болонский процесс – это некая форма. А старая система что у нас? Берлинская система. Все говорят, это наша, вот прежняя, старая такая вот. Так она берлинская система, она тоже не наша. Поэтому, если так говорить в глобальном плане, это повышение уровня образования, а неких направлений, в частности, здесь очень, очень много. И мы их прорабатываем, представляем Святейшему Патриарху какие-то конкретные моменты, получаем ответы, резолюции и так далее. Работа идет очень активно.
Угу. А все же состояние учебных заведений сейчас?
Знаете, надо признаться, что оно различно. Оно различно, где-то более-менее решен вопрос с преподавательскими кадрами, где-то он значительно хуже, поэтому вот Святейший Патриарх поставил 3-летний срок. Была очень доскональная инспекционная проверка всех учебных заведений. Все наши семинарии разделены на 4 группы. Те, которые наверху, это более-менее. Но сказать, что там все проблемы решены, нельзя.
Есть проблемы везде
проблемы есть. Вторая и третья группа более-менее. Четвертая группа – это проблемная такая группа. Поэтому вот для четвертой группы нужно в 3-летний срок сделать подвижки, так сказать, вперед, или же тогда преобразоваться в училище. Потом, смотрите, сейчас Святейшим Патриархом поставлена задача об открытии образовательных центров. Uh-huh. Это еще одна сфера образования наших граждан в условиях современной действительности.
А где они будут работать?
Вопрос этот обсуждался на Высшем Церковном Совете и было предложено, где лучше всего. У нас уже есть, вот мы упомянули, 36 семинарий. Это есть какая-то база. Не обязательно это на этих площадях, но используя потенциал этого преподавательского состава. О каких здесь идет образовательный центр речь? Прежде всего, катехизация, миссионерство, работа с молодежью и социальная работа. Вот эти основные направления, но отсюда и будут вытекать и работа и в армии, и работа, так сказать, в местах лишения свободы, о чем здесь вопрос задавали. То есть вот образовательные центры в основном-то рассчитаны на мирян. Не может священник всего охватить. Ему нужны помощники. Священник должен сорганизовать эту работу. Мы не можем священника в условиях нашей семинарии подготовить, чтобы он был специалистом высокого уровня в социальной работе, в миссионерской, в хакизаторской. Но в условиях семинарии ему даются азы той и другой работы. Он о ней имеет представление. И на приходе он должен это все сорганизовать. Мы его должны научить организовать эту работу по всем этим направлениям. Вот сейчас вот буквально в этом году вот такие задачи были поставлены, и они потихонечку реализовываются.
Кстати, о чем Святейший как раз и говорил, что на каждом приходе должен быть социальный работник.
Да.
А еще какие-то проблемы есть перед образованием в России?
Ну, я вот сказал о том, что нужна внутренняя перестройка, о том, чтобы студентов научить самостоятельно работать. Вот это вот некая такая стереотип ломки не только и даже не столько для самих студентов, сколько для преподавателей. И вот здесь такая задача стоит.
Ну что ж, Владыка, я вам хочу пожелать Божьей помощи в этом нелегком труде. Наше время, к сожалению, уже подходит к концу. Но и в завершении программы, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Ну, опять же, если я говорю об образовании, здесь можно сказать, что образование – это некая структура, некая форма получения знаний. Не забывать с получением знаний всегда научаться опыту церкви. А опыт церкви – это опыт святых отцов. Давайте обращаться к опыту святых отцов как можно больше.
Ну и традиционное благословение наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, каждому. На своем пути, на своем месте. Даже если он несет свое служение, работает где-то в светской организации, тем не менее он православный человек. Если он будет жить правильно, как сказал преподобный Серафим Саровский, спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Даже, может быть, ничего не говоря. Но образ жизни и пример, он может очень многое сделать.
Спасибо, Владыка, за столь интересную беседу. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Московской Духовной Академии и Семинарии, архиепископ Ирийский Евгений. Всего вам доброго, до свидания.